Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Христианство именуется Богооткровенным, поскольку Бог спасает человека и весь мир благодаря тому, что приходит в этот мир, открывается этому миру во всей возможной полноте, сам становится человеком. Как говорят святые отцы, между Богом и сотворенным миром есть все-таки большая разница с точки зрения такой умственной, философской, даже и богословской, между Творцом, как нетварной реальностью, и им, сотворенной тварью, как тварной реальностью, и человеком, хотя он и венец творения, все-таки есть некая изначальная пропасть, граница, для человека непереходимая. Но для Бога эта граница преодолима именно по его схождению в мир, по его божественной любви. С точки зрения такой, можно сказать, чисто рациональной, тоже философской, есть такой парадокс, а может ли создать всемогущий Бог такой камень, который не сможет поднять? Он же может все создать, но как же он может создать то, что потом ограничивает его в его всемогуществе? И действительно, с этой точки зрения, все-таки главным свойством Бога является именно его божественная любовь. Потому что любовь в каком-то смысле – это то, что ограничивает самого Бога в его же всемогуществе. Вместо того, чтобы испепелить, можно сказать, грешного человека за то, что он, ну, с точки зрения западного богословия, такого правового, вот, поскольку Рим, он очень всегда был силен в правовом понимании, человек такое оскорбление наносит Богу своим грехопадением, что не в состоянии его ничем уврачевать, не в состоянии Богу никакую сатисфакцию принести с точки зрения именно юридической, такое удовлетворение божественному правосудию, так что Бог вынужден единородного Сына Своего принести в жертву, потому что только принесение в жертву лица, имеющего божественного достоинства, может божественному правосудию действительно принести удовлетворительный ответ. Такое правовое понимание, оно далеко не всегда разделялось и разделяется святыми отцами православными и православным богословием, потому что оно потом ведет ко многим искажениям, и Бог все равно представляется в конечном счете в своем таком правовом всемогуществе, в такой изощренности понимании божественной справедливости существом жестоким, который удовлетворяется только тем, что Сына Божьего надо принести в жертву. Но православное миропонимание говорит прежде всего о том, что Бог по любви истощается в собственном божестве, воплощаясь и даже разделяя с нами саму смерть, восходя на крест, потому что смерть ему не может быть свойственна по его божественной природе, по его божественному достоинству. И хотя богословие, опять же, здесь таким вполне рациональным образом говорит, что Бог не может страдать по своей природе божественной, и страдает по своему человечеству во Христе, сколько он воплощается, это все совершенно верно. Но если задаться вопросом, а кто же все-таки страдает на кресте? Ведь страдает не просто что-то само по себе, отдельная человеческая природа, которая не имеет никакого носителя. Нет, однозначно страдает кто, пусть и по своему человечеству. Но этот кто – это изначально Бог Слово, второе лицо Пресвятой Троицы, Сын Божий. И здесь человеческий ум, он неизбежно оказывается немощным, чтобы это вполне понять и вполне на языке человеческом изъяснить. И то, что Господь открывается миру, действует откровенным образом, и осуществляет наше спасение, для всех осуществляемое, на этом Бог на самом деле не останавливается. Как свидетельствуют, опять же, святые отцы, Бог промыслительно действует по отношению к каждому человеку без исключения. Если задуматься, это тоже поразительно. И святые отцы говорят, что действие благодати Божией, энергии Духа Святого, оно в отношении к каждому человеку осуществляется не как придется, а именно индивидуально, личностно. При встрече личностной именно Бога с человеком, личности человека с личностью Божией. Это я не знаю, какой пример привести, но злободневный. Это не как там вакцина подействует, потому что даже сами вакцинаторы, они признают, что в принципе надо бы каждого человека хорошенько обследовать, прежде чем ему ту или иную прививку делать. А какие у человека заболевания, а какие у него предрасположения, а какие у него возможные там аллергические, соматические, тоже иммунные реакции могут быть. Но кто же это делает? Это делается в исключительных случаях. А так действие той же любой вакцины, поскольку это всегда вмешательство в иммунную систему и в любой организм, оно непредсказуемо. Оно может быть и, да, вполне положительным, и может защитить человека, а может человека погубить. И этого никто отрицать не может, потому что это все непредсказуемо. Может на конкретного человека подействовать такие вмешательства извне, абы как. А вот Господь своей благодатью на человека не действует, абы как, порой непредсказуемым образом. Потому что благодать и сила Божия – это не безличная сила, которая одному хороша, хорошо пришлось, а другого сокрушила. И святые отцы из опыта духовной жизни свидетельствуют, что сама благодать на одного человека действует так, что он во всей определенной полноте начинает жить благодатью, ощущая этого. А на другого несколько иначе, что человек порой борется годами за то, чтобы действительно как-то благодать начала для него явным образом себя в нем проявлять, благотворным образом. И, в общем-то, каждому человеку действительно Бог относится промыслительно, личностно, индивидуально, непосредственно примиряясь к человеку, что для него будет спасительным. Тогда важно то, а какой будет ответ со стороны человека, какой будет выбор. Вот мы сегодня в Евангелии слышим эпизод, как, будучи в Вифсаиде, Господу привели некого слепца. А Вифсаида, как указывают толкователи, да и мы должны из Евангелия помнить, видимо, было не самое благочестивое место. Горе тебе, Вифсаида, горе тебе, Хоразин. Если бы в Тире и Сидоне, а это сугубо языческие области, были бы явлены силы, которые явлены в тебе, они покаялись бы давно уже, сидя в пепле. Но Вифсаида и Хоразин и другие многие города израильские, они явили по отношению ко Христу прежде всего неверие. Таково было их состояние. И вот в этой самой Вифсаиде приводят слепца ко Христу, и Господь исцеляет на просьбу прикоснуться к нему. И там нет никаких объяснений, предисловий, не говорится о том еще, что-либо говорили Христу те, кто привели слепца, и бывали какая-то вера у самого слепца, и исходила ли лично от него какая-то просьба. Нет, об этом ничем не сказано. Просто привели и сказали, попросили, прикоснись к нему. Ну, может, у них отношение это было даже такое, своего рода магическое. Слышали о том, что многие исцеления связаны с этим проповедником. Ну, пусть он прикоснется к нему на всякий случай, вдруг подействует. Ну, непонятно, какова их вера и была ли у них вера ясная. Но Господь исцеляет, правда, исцеляет не во мгновение ока, действует Господь, мы и в Евангелии видим по-разному. Слугу сотника на расстоянии словом исцелил. Десяти прокаженным сказал: «Идите, покажите священникам». Они пока пошли, исцелились. На кого-то руки возлагал. И вот здесь Господь тоже действует не сразу, через возложение рук, через прикосновение, даже плюновение на глаза этому слепцу. И почему? Почему именно в такой некой последовательности, и даже спрашивая у слепца: «А видишь ли ты что?» А он говорит: «Вижу людей, проходящих как деревья». И только уже через вот такую некую последовательность действий и слов самого Господа, и возложение рук, в конечном счете этот слепец прозревает и обретает зрение, и начинает, как он сам говорит, видеть все ясно. Почему вот необходима эта последовательность действий? Разве Господь этим связан? Разве Он не может все в одночасье, в одну секунду устроить действием Своей благодати? Это все зависит от восприятия человека. Для этого слепца было важно прочувствовать прикосновение самого Господа. А для Господа было важно не только, чтобы этот человек физически прозрел, а чтобы он прозрел на самом деле духовно. Это является главной целью Бога, чтобы человек начал видеть его, Бога, духовными очами, а не только окружающий мир и других людей созерцать очами физическими. Очень часто человек в этой земной жизни приходит к какой-то определенной немощи, или, если не немощи прямо физической, то каким-то скорбям, трудным обстоятельствам житейским, начинает испытывать какую-то боль, или физическую, или душевную. И это все тоже очень по-разному происходит. И иногда человек задается таким вопросом: а почему, а за что это мне? А порой обращается и к вере, и к церкви, но прежде всего с таким желанием физического исцеления, физического такого оздоровления, возвращения к какому-то более-менее нормальному состоянию. А Господь почему-то не всегда это посылает, хотя человек это просит, а не посылает по каким-то причинам, которые нам далеко не всегда ведомы, потому что Ему это не угодно. А почему, мы до конца не знаем, хотя можно предполагать, что тоже, допустим, исцеление или возвращение к какому-то такому более комфортному состоянию, к отсутствию скорби и к безопасности такому, можно сказать, ощущению, чего человек часто ищет, это будет для человека, для Царства Небесного неспасительным. Увы, это так бывает. Если человек видит все хорошо и ясно, но ослеплен грехами и не имеет, можно сказать, внутреннего духовного зрения, то это может оказаться Богу неугодно. А человек, если вдруг терпит какой-то физический урон, но при этом прозревает духовно и начинает спасаться для жизни вечной, тогда это для него спасительно. И это более Богу угодно, потому что этим обретается человеком вечность. Потому что как бы человек самой этой земной жизнью не дорожил, она все равно, как бы она не была дорога, и какое-то время, может, и благополучно, и в достатке она все равно заканчивается. А еще при этом перед тем, как она заканчивается переходом в вечность, все равно человек заболевает часто или терпит какие-то немощи. Хотя хотел бы и этого не терпеть, как люди, многие светские, вот говорят, вот он умер во сне, и хорошо. Вот, сподобился такой вот смерти мирной, безболезненной. Ну, вроде да, мы и молимся тоже, да, о кончине непостыдной, безболезненной, мирной, но безболезненность, мирность и непостыдность кончины – это не обязательно умереть именно во сне, потому что если ты во сне умер без покаяния, то кто знает, а не является ли эта кончина на самом деле непостыдной. Может, наоборот, Бог постыжает такого человека, что не дает ему даже понять, что он уже умирает. А человек, когда понимает, что он умирает, у него больше шансов успеть еще пред Господом все-таки покаяться. Поэтому то, что бывает в чести у мира сего, лежащего во зле, это совсем не факт, что Богу угодно Господу. Вот как здесь в евангельском же эпизоде Господь говорит слепцу прозревшему, бывшему слепцу, не возвращайся в селение, не входи больше в это селение. Он же, когда его исцеляет, он выводит его из селения, из Вифсаиды. Как святые отцы говорят, выводит из этой греховной среды. И не случайно. Если человек прозрел, начал прозревать духовно, нельзя возвращаться в среду греха. Нельзя продолжить жить так же, как жил, по страстям и грехам. Надо начинать выходить из селения греха. Надо действительно прилагать усилия с грехом бороться, чтобы стать во все дни своей жизни уже духовно зрячим, чтобы действительно обрести откровение Божие во всей спасительной полноте и воспринять действие промысла Божьего по отношению к себе. А промысел Божий по отношению к каждому из нас, он ожидает, что мы в ответ будем действовать в согласии с правдой Божией. Потому что поиск воли Божией в этом отношении, поиск согласия с Богом, утвержденность, таким образом, в благодати, благодаря духовному прозрению, они являются, в собственном смысле, спасительными и богоугодными. Истина, помоги нам, Господи, в обретении этого. Аминь.